Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Третьяковской галерее в Москве проходит огромная монографическая выставка выдающегося живописца, действительно классика отечественного искусства 20 века, Роберта Фалька. Напомню, что он был и одним из лидеров знаменитого бубнового валета, он и знаковая фигура времен оттепели. И на этой большой монографической выставке представлено порядка 200 его произведений из 19 собраний музейных, включая зарубежные, из 24 частных коллекций. В общем, огромная выставка, которую, безусловно, имеет смысл посмотреть, если вы еще не успели. Но можно и ознакомиться частично с работами онлайн. Ну, а мы сегодня поговорим, конечно, о самом Фальке, о судьбе некоторых его работ и о том, как воспринимаем мы его сегодня. Виктор, но так бывает иногда с художниками, что какие-то политические события, навсегда связанное с их работами, с их именами. Так в свое время произошло с Эрнстом Неизвестным в связи с скандальной выставкой в Манеже. Так, и, собственно, тогда же произошла скандальная история с работой Фалька. Давайте
ее вспомним. Случился скверный анекдот, потому что кто-то из помощников на вопрос, возмущенный Хрущева, а это что за гадость или что-то такое подобное?
Вопрос был о работе Фалька как раз.
Да, ну там кубизм какой-то невероятный для него. А тот сказал, это голая Фалька. Голая – это женщина Фалька.
Ну, обнажёнка,
да. А он
Хрущёв услышал
голая Валька.
Да, и навсегда
и
это работа теперь для нас
теперь...
голая Валька.
И, кстати говоря, замечательно. Да, и он еще возмущался тогда, когда она позу приняла или еще что-то. Хотя поза нормальная, натурщица, ничего
нет,
там.
Нет, ну это замечательная работа. Да, я уверена, да, что все наши слушатели ее видели, знают.
Да, видели, и она просто классическая. Надо сказать, что эта работа говорит, тем не менее, о какой-то удивительной смелости художника и любви к женщинам. Почему смелости? Потому что эта же работа тоже исполнена в таком экспрессионистском духе. То есть, значит, надо было как-то очень смело увидеть эту обнаженную натуру и ее воспроизвести. Я с ним, с Фальком, прожил очень долго, потому что в 66-м году еще студентом пришел на выставку, которая была, еще тогда я помню, вдовую, и вот, то есть так, в общем-то, все это казалось будет всегда, вот будет женщина, которая будет опекать выставки, будут вот эти молодые люди, которые уже прошла вся жизнь. А Фальк был как бы вот таким знаменателем. То есть вот смотрите, что это было наше начало века, Серебряный век, и как вообще там Кончаловский, Лентулов, огромное количество других прекрасных художников, которые участвовали в этом движении. В этом движении искусства какому-то невероятному совершенству, поиск своей природы. И Фальк в этом тоже участвовал. И очень, я бы сказал так, по-умному, потому что он не оттолкнулся, не отказался от своих учителей. И, конечно, там просматривается Сезанн, безусловно.
Безусловно,
да. Там, конечно, Сезанн.
Он не оттолкнулся,
и сказал, я не хочу ничего общего иметь с кубизмом, нет, там есть и кубизм, безусловно, просматривается. Но, с другой стороны, они какие-то удивительно такие самостоятельные, я бы даже сказал, как бы так самостоятельные и беззащитно самостоятельные. То есть за ними как бы ничего нет, кроме такого ощущения красоты искусства. И это меня вот тогда потрясло. То есть был не такой вот прорыв, пойдемте посмотрим «Авангард». Я говорю про 66-й год. А было такое ощущение, что посмотрим-то «Авангард», а пришли, и оказалось, что это не «Авангард», а какой-то разговор о смысле искусства. Потому что там нет никаких деклараций ни за, ни против. И это одновременно не искусство для искусства, а искусство для понимания чего-то гораздо более глубокого, нежели просто заявление о том, посмотрите, как я хорошо все это делаю. Поэтому произвело большое впечатление. И когда сейчас открылась выставка, то, конечно, захотелось вот вспомнить, помимо этой хрущевской нелепости, а это, конечно, такой скверный анекдот, хотелось вот еще вспомнить вот эту выставку 66-го года. Что же касается того, почему она сейчас популярна, почему, несмотря на эпидемию и так далее, нам со всех сторон говорят, что вы были, да и вы, вот, кстати говоря.
Да, и, кстати, вы, еле купила билеты.
Да, еле купили. Ну, вот видите, почему такой интерес, так вот я опять-таки говорю, что именно потому, что этот человек, он уже попал в вечность, и, казалось бы, ну и попалось, что же толпиться. А он попал в вечность какими-то своими собственными объяснениями того, и что такое время, и что такое вечность, и что такое искусство. То есть он не устарел и не устареет, очевидно. Это какая-то победа над временем. Это у него хорошо получилось.
Я хочу сказать, что для меня было большим откровением и открытием на этой выставке абсолютно разнообразие в разные периоды, потому что, наверное, когда сегодня мы говорим Роберт Фальк, мы прежде всего вот чисто визуально представляем вот эту обнаженную и его ранние работы, периоды бубнового валета, очень яркие, жизнерадостные, вот такие действительно сезановские в чем-то. Тут же выстраиваются в памяти и работы его соратников по бубновому валету, например, Лентулова и Кончаловского, вот это все как-то едино. А на выставке, за счет того, что действительно такая масштабная ретроспектива, мы видим и его парижские работы, которые уже совершенно другие, когда он в 30-е годы уехал в Париж, и еще один поворот уже, когда он вернулся в Советский Союз и стал писать совсем в другой манере, и вдруг ты открываешь для себя, конечно, совершенно другого художника, наверное, даже другого человека в чем-то, и удивляешься этому разнообразию, и удивляешься тому, какой большой кусок был скрыт от тебя. Вот
да,
это главное
впечатление.
Да, и
одновременно удивляешься силу характера, потому что есть вот этот автопортрет последнего времени, он уже пожилой человек, он стоит в очках, и в нем такая какая-то сила духа, такое достоинство.
Да?
Хотя мы понимаем, как это было трудно пережить это время с 37-го года до оттепели. Это было, наверное, в общем, совсем непросто.
А о самой выставке, о том, как ее сотрудники Третьяковской галереи собирали, что было непросто при обстоятельствах 2020 года, обо всем этом мы говорим сегодня с куратором выставки Татьяной Левиной.
Домино.
Татьяна, здравствуйте. Мы приветствуем вас в нашей программе сегодня.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что нынешняя выставка в Третьяковской галерее – это первая ретроспектива такого масштаба. Роберт Фальк скончался в 1958 году. Неужели не было ни одной такой вот крупной выставки его, которая дала бы нам полное представление о художнике? Даже не верится.
Ну, это все-таки не совсем так. Во-первых, ну, год смерти была выставка в 58-м, которая открылась еще при жизни Фалька. Потом была выставка на Беговой в 66-м году, такая очень нашумевшая в свое время.
Да, я был на этой выставке, кстати говоря, помню.
В 66-м, да?
Да.
Вот интересно, какие у вас впечатления?
Ну, у меня впечатления самые замечательные. Я прям влюбился в Фалька и до сих пор его люблю.
Вот тогда, в 66-м, да?
Да, да, да.
Потому что я-то маленькая еще была совсем. Я не видела ее. Потом Ангелина Васильевна, вдова Фалька, которая вообще такая была, ее называли лучшей вдовой Советского Союза, она очень так разумно, так очень тщательно и последовательно, во-первых, распределяла его вещи по всей стране, в музеи всей страны, чтобы люди всюду могли видеть его живопись. И тогда прошли некоторые выставки, вот, скажем, в Ереване была большая выставка, в Новосибирске была выставка. Из относительно недавних была все-таки довольно большая персональная выставка в 93-м году в Русском музее. Там было, насколько я помню, около 80 живописных работ. Но она прошла без каталога, к сожалению. Там был буклет с хорошим текстом, но каталога не было.
Ну, а сейчас вы показываете порядка 200 работ, правильно?
Да, если точно, 194. Угу. 64 графики, 130 живописи. И такой у нас толстый каталог большой, такой солидный. В этом смысле можно сказать, что персональных выставок самая крупная. В Третьяковской именно галерее его персональная выставка была в 24-м году, почти 100 лет назад.
Скажите, а сложно было собрать вот эти почти 200 работ из разных музеев, из разных коллекций?
Да, это было очень сложно. Это всегда довольно сложно. Это требует очень много бумаг, договоров, страховок. Некоторые музеи, скажем, не хотят убирать вещи из экспозиции своей и просят что-то из нашего собрания на замену. Скажем, в Пензу мы давали вещи, чтобы они могли повесить вместо, значит, вот своих экспозиционных фальков. Но это то, что обычно. А тут, конечно, еще эта ситуация эпидемии, и из-за этого, конечно, совсем сложно. Мы же должны соблюдать всю процедуру. Наши хранители ездили за вещами, летали, в том числе, например, там, не знаю, во Владивосток. Причем во Владивосток, который в этот момент был обесточен. Там
был... Ну да, коллапс там был.
Да, да. Вот наш хранитель попал в эту ситуацию. То есть 8-часовой или 9-часовой перелет и еще вот это вот все. Но там действительно прекрасная вещь. Это вот аллея стволы 18-го года. Одна из таких крупных вещей Фалька. Даже мы ее очень хотели и вот получили.
Ну, я как благодарный зритель хочу сказать, что, конечно, это замечательно, что удалось собрать эту выставку, и прекрасно то, что мы все это видим сейчас в одном месте. И, кстати говоря, каталог – это же всегда хорошая вещь, которая может остаться на память. Так что спасибо большое за
выставку. А вот у меня еще один такой вопрос. Как все-таки объяснить, что он приехал в Советский Союз в такое страшное время, в 1937 году? Это почему? Ему там совершенно невозможно было жить в Европе или потому что у него не было сведений о том, что происходит в Советском Союзе?
Ну, вот этот вопрос мне все время задают. В случае Фалька все относительно благополучно обернулось. Тут, я думаю, что несколько причин. Во-первых, личные. Он вообще очень скучал по родным, по дому. Кроме того, последние несколько лет с ним вместе был сын. К нему приехал сын Валерик, сын от первого брака с Елизаветой Сергеевной Потехиной. Елизавета Сергеевна оставалась в Москве. А Валерик был с ним. Валерик был очень болезненный юноша, и вот вся забота о нем легла на плечи Фалька. В общем, как бы Валерик был у него на руках, а мать его была здесь. Просто если это представить, то это такой довольно сильный аргумент за возвращение. Что касается, что он знал, чего он не знал. Он, конечно, не мог ничего не знать. Во всяком случае, вот нам рассказывал Константин Иванович Рождественский, это такой был ученик Малевича. Это не Василий Рождественский, который был участником бубнового балета. Это другой Рождественский, это Константин Иванович, ученик Малевича, который зарабатывал как дизайнер выставок, оформитель выставок. И он, в частности, оформлял вот эту выставку 1937 года в Париже, международную.
Да-да-да.
И он встречался с Фальком. Как он нам рассказывал, он, в общем, его предупреждал о том, что лучше бы не надо возвращаться. Кроме того, он, значит, переписывался с родственниками, с бывшими женами. Он совершенно не терял контакта. В общем, пожалуй, что все-таки какое-то представление он имел. Кроме того, я думаю, что в Париже было другое понимание того, что происходит в Германии и вообще, так сказать, вот дыхание войны, надвигающейся огромной европейской.
Чувствовалось, да?
Я думаю, что там чувствовалось сильнее, потому что, ну, у нас в России, во-первых, после пакта Молотов-Риббентроп любая антифашистская такая пропаганда была закрыта, а там-то нет. И в Париже очень изменился состав иностранцев, потому что это были уже не богатые англичане или, в первую очередь, американцы, а это были беженцы из Германии. Это Фальк уже застал. Так что он лучше понимал там перспективы такие общеевропейские.
Ну, наверное, сложно как-то говорить со слагательным наклонением, но тем не менее, когда он вернулся, судьба его здесь благополучно все же сложилась?
Ну, судьба его сложилась как? Его не посадили. Такое общее мнение, что в этом сыграла роль его дружба с таким замечательным летчиком Андреем Борисовичем Юмашевым, второй Чкалов, так сказать. Это участник перелета из Москвы в Сиэтл через Северный полюс. Это рекорд дальности. Фальчин познакомился еще в Париже. При этом Андрей Борисович очень любил живопись, он сам хотел стать художником, он учился у Фалька и в какой-то период писал очень похоже на Фалька, иногда до неразличения. И когда Фальк вернулся, Юмашев его быстро увез в поездку по Средней Азии. В Крым они ездили, где у Юмашева была дача. В общем, считается, что вот такое покровительство Юмашева сыграло какую-то роль в том, что Фальк уцелел. Но до отъезда в Париж Фальк был весьма такой заметной и преуспевающей фигурой на художественной сцене. Профессор Хутимаса, декан живописного художественного факультета в какой-то период. Проходит его персональная выставка в Третьяковской галерее. О нем пишут лучшие искусствоведы. Он участвует во всех международных выставках, российских выставках крупных. После возвращения все. У него проходят две маленькие такие как бы отчетные выставки сразу после возвращения, и все. Больше его ни на какие выставки не берут. Он приезжает в такой пейзаж после битвы, потому что в то десятилетие его отсутствия русскому искусству ломали хребет, придумывали соцреализм, обличали формализм, каялись, обличали друг друга. И вот основной вот этот перелом, он уже состоялся. И Фальк приехал в такой пейзаж после битвы, и вписаться в этот пейзаж он не мог и не хотел. Его искусство после возвращения – это искусство частного человека.
Но вы знаете, я вот как раз вас хотела спросить вот о чем. Когда называют, да, имя Фалька, перед глазами встают все-таки прежде всего его ранние работы, вот как раз, наверное, до парижского отъезда. Для меня большим открытием было на самом деле все то, что я увидела из позднего творчества, и парижские работы тоже совсем другие. Вот это именно за счет этого перелома, который произошел здесь и в его творчестве. Почему так происходит?
Да, вот вы знаете, зрители делятся на тех, кому больше нравится его Бубнова-Валецкий,
да,
период и,
да,
начало 20-х годов, и тех, кому кажется, что вот, собственно, вот Фальк-то начинается вот с Парижа.
А вы как бы сказали, где он такой вот фальковский Фальк? В каком периоде?
Важнее, наверное, все-таки начиная с Парижа. Мне вот в свое время как-то важно было именно с Парижем разобраться. И здесь мы вот постарались с парижской его живописи подчеркнуть, как-то вытащить такую экспрессионистскую составляющую. Он там общался с Сутиным. Но перелом этот происходит как? Вот, понимаете, начало 20-х годов он справедливо вполне считал хорошим своим периодом и был доволен своими вещами, вот, скажем, там, 22-24 года. Вторая половина 20-х годов он сам считал, что это кризис. И это действительно так, потому что его такой поворот к старым мастерам, который происходит в 20-е годы, со второй половины начинает как-то опасно иногда совпадать с той перестройкой искусства, которую проводило государство сверху. Угу. И он действительно нуждался в какой-то вот такой радикальной встряске, каковая и наступила вот в виде Парижа.
У меня, знаете, какой еще вопрос по его жизни? Вот вы совершенно правильно сказали, что он стал частным человеком. Но откуда деньги тогда? Как он же бедствовал, что ли?
Ну, во-первых, жена работала, Ангелина Васильевна. Потом были частные ученики.
А вот как, понятно.
Да, и были какие-то, значит, театральные. Ну, жили они так, чрезвычайно скромно. Вот он был вегетарианцем, но вегетарианцем он был еще с юности. То есть это совершенно такой быт был просто, конечно, аскетический.
Скажите, но если говорить о нынешней выставке, вот как воспринимают ее зрители?
Да.
Идут, меньше идут, чем вы ожидали?
Ну, понятно, что пандемия, но тем не менее. Вы довольны, как развивается выставка?
Да, вы знаете, я вообще прям-таки очень даже удивлена, потому что людей много, и выходные, вообще билеты все разобраны на все сеансы, я вот проверяла. Но и в будние дни, вот там иногда прям в каких-то местах даже пройти немножко сложно. Я-то думала, честно говоря, что ну вот аудитория Фалька, что она исчерпает себя за две первые недели работы выставки. А этого пока совершенно не случилось.
Ну, это, мне кажется, замечательно. Ну, а мы напомним, что выставка будет работать до 23 мая, и у вас еще есть и культурно-просветительская программа к выставке, и действительно есть замечательный каталог, и можно его даже посмотреть на вашем сайте. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Куратор выставки Татьяна Левина сегодня гость нашей программы. Но, Виктор, действительно, наша собеседница тоже сказала о том, что попасть на выставку довольно сложно, поскольку все билеты раскуплены. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, обидно, что, может быть, не все могут использовать какое-то свое свободное время, но тогда планируйте заранее, скажем так.
Она с радостью сказала, да, что там, да, даже не протолкнуться, да, да, в каких-то местах на этой выставке.
Но надо сказать, что сейчас по правилам, по которым работают все все музеи, Третьяковская галерея тут не исключение. Количество людей на сеансах ограничено, да, в связи с условиями.
Скажем, что это метафора.
Да, поэтому вот я скажу, что не протолкнуться – это метафора. Да. Конечно, протолкнуться, но, в общем, люди идут активно, что приятно.
Да, и вообще очень важно, что Москва потянулась к выставкам. Вот хорошие, замечательные выставки делают в Третьяковке. Я сам видел поразительно длинные очереди на Серова.
Ну, это, да, знаменитая очередь на Серова.
Да, и то, что просто знакомство с директором, вызванное тем, что я хотел это описать, то есть это не было по знакомству, но это было по каким-то деловым вопросам, решилась эта проблема обойти очередь. Но это же была бесконечная очередь.
Это впечатляло. Но это, кстати, мне напомнило конец 80-х годов, когда проходили большие монографические выставки. Насколько я помню, Лентулова была огромная выставка, Зинаиды Серебряковой, Филонова. И, кстати говоря, проходили они тоже в Третьяковской галерее, только в той части, которая теперь называется «Западное крыло». Тогда это был еще Центральный дом художника. И очереди стояли не только на улице, но и внутри. Можно было продвигаться очень медленно и только... Извините, я так сравню, наверное, как в «Мавзолее». Я никогда не была в «Мавзолее», но предполагаю, что именно так там и ходили. То есть даже мимо картин ты шел с каким-то определенным темпом, заданным вот толпой людей. Но тогда мы, наверное, впервые для себя открывали вот так вот массово этих художников.
Совершенно верно.
Сейчас вроде бы все уже можно посмотреть и доступно.
И тем не менее.
И но ведь собираются работы отовсюду,
еще,
из регионов.
Вы знаете, Аня, еще вот что поразительно. Интерес проявляется не только каким-то модернистам или супермодернистам, да, а интерес проявляется именно классике, потому что тоже большой интерес вызвала выставка Репина.
Да, Левитана, и Левитана, и Айвазовский.
И Айвазовский уж совсем прям такой, можно сказать, хотя он рисует бури, но сам-то он такой, казалось бы, такой тихий классик.
Классик, да.
Тихий классик, рисующий бури. Вот, и живописующий бури. Я не знаю, хорошо ли это для писателя, что люди потянулись к картинке больше, чем к слову, но во всяком случае...
Ой, мне кажется, это на писателей должно тоже положительно повлиять. Это значит, что если
есть
люди картины,
культуре,
да, то они будут перечитывать и читать. Мне кажется, это какие-то взаимосвязанные
ну
процессы.
Ну да, тем более, что,
тут,
кстати говоря, к этим выставкам делаются очень красивые каталоги.
И каталоги, и очень хорошие образовательные программы, и масса статей. И на самом деле сегодня, благодаря различным средствам, не обязательно, например, записываться на экскурсию, можно самому подготовиться, посмотреть что-то. Благо, музеи нас обеспечивают материалами и какими-то видеолекциями, и статьями, которые опубликованы на сайтах. Так что у нас, наверное, настало время такого активного самообразования.
Да. Кстати говоря, я так, как раз, когда шел мимо этой очереди на Серова, думал о том, что люди захотели заглянуть в самих себя. Самообразование – это не только показать, какой я умный, а еще показать себе, что есть какие-то вещи, которые искусство помогает развязать, понять в жизни, и это очень важно. И, кстати говоря, Фальк в этом смысле тоже один из тех, которые нам помогают в жизни.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!